высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сейчас продолжение беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором радиостанции «Благовещение». На волнах этой самой радиостанции, в ее микрофон, отец Андрей и рассказывает о божественной литургии.
Никто не безнадежен. Я думаю, даже Иуда был не безнадежен, если бы он не наложил на себя руки, а покаялся перед Господом. Два разбойника, да, как мы знаем, распяты были рядом со Христом. Один покаялся, первым вошел в Царство Небесное, то есть оказался в этом смысле не безнадежен. Другой не сподобился этой участи, потому что не явил покаяния, наоборот, Господа хулил. Конечно, зависит очень многое от выбора самого человека, но... Понимаете, ну, это не мной подмечено, все-таки вот между благоразумным разбойником, первым вошедшим в рай, и апостолом Павлом, тем же, все-таки есть разница. Потому что разбойник хоть и сподобился Царству Небесному, как говорится, в первых рядах, но он, скажем так, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, как апостолы, не сядет, потому что это не его меры. Между возможностью спасения за покаяние как бы из огня и возможностью Господу послужить, а ведь Христос недаром говорит, что жатвы много, а делателей мало. И вот возможностью Господу послужить, и послужить церкви, и становлению церкви, и в этом мире, в это время, есть все-таки большая разница. И вот здесь как раз-таки выбор в пользу какого-то действительно следования за Христом, служения Господу, не всякий человек на это решается. Почему? Ну, это, наверное, загадка тоже личностного бытия каждой конкретной человеческой личности же.
Ну, кстати, наша программа «Отец Андрей», программа, посвященная божественной литургии, она ведь и построена так, что она не механистически рассказывает о неком законе, просто о ритуале, не перечисляет конкретные действия и молитвы просто. Нет. Вы рассказываете именно о том сокровенном христианском смысле, который все одухотворяет, ради которого все это гигантское здание церкви и существует, ради чего ежедневно отправляется литургия. Поэтому мне кажется, что пусть маленькая какая-то толика в данном случае в возвышении человеческих душ, безусловно, есть ваша заслуга и чуть-чуть моя.
Наверное, точнее, мы пытаемся об этом говорить, делясь неким личным опытом, который все-таки вряд ли мы можем назвать, что это опыт какого-то особого там подвижничества, тем более мы не можем его сопоставить с опытом, скажем так, святых подвижников. Но, по крайней мере, этот опыт, он во многом основан и на прочитанном у святых, ну, отчасти и на каких-то своих ощущениях, наблюдениях. Действительно, этим мы можем поделиться, может, это поэтому, может быть, как-то интересно вот, кому-то услышать, надеюсь.
А еще мы можем поделиться с нашими радиослушателями христианской музыкой, которая бывает, кстати, очень разной. Она бывает порой изложена и в светских формах, как у ряда великих классиков. Может быть, изложена в форме концертных хоровых произведений на богослужебные тексты, а может быть и прямой храмовой богослужебной музыкой.
Thank you.
Мы продолжаем разговор о проскомидии. Отец Андрей — еще один из предметов, которые вы видите на жертвеннике, копие. Ну, здесь, по-моему, прямая аналогия, да? Это то копие стражника или нет?
В определенной степени да. Потому что мы об этом тоже несколько раньше говорили. Проскомидия, она прямо связана, то есть она имеет очень большую такую символическую нагрузку, которая связана с Голгофой, то есть с образом страдающего Мессии. И вот мы упомянули дискос и чашу. Дискос, он еще имеет такую, да, вот вогнутую форму, потому что символически это есть и те самые ясли вифлеемские, в которые полагается Христос, Богомладенец, он же ведь и Агнец, который предназначен от века на заклане нашего ради спасения. Это же есть и гроб Христов символический, в который полагается тело Бога человека Христа, снятое с Голгоф и с креста. И поэтому, как я уже сказал, само последование проскомидии и те цитаты из псалмов, те молитвы, которые используются, они действительно несут в себе такую нагрузку символическую, которая прямо в сознании нашем, в самосознании нашем, как христианском, как верующих людей, прямо связана с жертвой Христовой, жертвой крестной. И недаром же мы о Евхаристии всецело говорим, как о бескровной жертве. И вот эта вот бескровная жертва, символика этой бескровной жертвы действительно в проскомидии присутствует самым таким зримым образом. И действительно, вот копие, как вы сказали, оно в определенный момент становится, символизирует собой то самое копие, которым воин пробивает, единот воин копием ребра его прободе, и аби изыди кровь и вода, и видевые свидетельства, и есть свидетельство его. То есть копие, оно служит еще символически, служит, уподобляется копию того самого воина. С другой стороны, копие здесь, оно нужно и как просто нож евхаристический, потому что без этого копия, без этого ножа нельзя соответствующим образом обойтись, чтобы вот вырезать агнца из просфоры. То есть в плане предуготовления даров, как они должны быть подготовлены к литургии, а копие, оно, ну, просто выполняет еще такую техническую функцию необходимую. Это вот главное большое копие, не считая малых, которые, вот, как я уже говорил, служат для выемки частиц.
Yes.
что мы еще здесь видим на жертвеннике, рядом с дискосом и с потиром? Находится здесь еще так называемая лжица. То есть это такая ложечка, такой длинной ручкой, украшенная какими-то определенными орнаментами, которая будет служить для причащения. Уже вот в будущем, когда в дальнейшем, в конце божественной литургии, когда священник выходит с чашей из алтаря на амвон, чтобы причастить всех собравшихся и собирающихся причаститься, он вот с помощью этой лжицы будет из потира, где уже, в свою очередь, будет находиться кровь Христова и тело Христова, тело Агнца, раздробленное на отдельные частицы, будет вот этой ложечкой, вот этой лжицей доставать, вынимать частицу тела Христова, омоченную в его крови, для того, чтобы причастить каждого верного, подходящего к чаше Христовой, подходящего к причащению. Ну, до этого момента вот эта лжица, она сперва возлежит на жертвеннике в числе прочих сосудов, потом переносится позже на престол, чтобы с ее помощью, как я уже сказал, непосредственно причащать всех собравшихся мирян. Далее на жертвеннике находится три таких предмета матерчатых, шитых, которые называются покровцы. Покровцы, они складываются, раскладываются, такую вот имеют они форму. Один покровец предназначен для того, чтобы был покрыт дискос, а другой покровец предназначен, чтобы покрыть потир, чашу, а третий большой такой покровец в форме плата, он покрывает сверху, накрывает одновременно и чашу, и дискос. Да, я забыл сказать, что при покрытии даров в последующем, об этом еще будем говорить, и еще используется так называемая звездица. Звездица – это такая металлическая, в общем, две металлических полоски, которые скреплены посередине между собой, и они, вот, она может складываться друг на друга, так, вот, а в таком разложенном состоянии образует такой вот именно крестообразный, загнутый к низу, загнутыми концами, именно вот такую звезду, звездицу, которая ставится над агнцем, на дискос, чтобы сверху можно было положить вот этот покровец, один из покровцов.
Я хочу понять, это нечто вроде каркаса звездицы, да?
Можно сказать, такой своего рода каркас, который имеет четыре конца. Вот, он имеет действительно такое техническое значение, потому что если бы не было вот этой звездицы, которая над агнцем ставится на дискос, то было бы, наверное, как-то проблематично покрывать агнца, если бы сама материя непосредственно к нему прилегала бы. То есть это было бы, наверное, не так благочестиво, потом могли бы приставать крошки и так далее. Вот. Ну и, кстати говоря, помимо такой чисто технического значения, вот эта звездица еще и имеет символическое. Она действительно символизирует собой звезду Вифлеемскую, которая пришла и привела за собой волхов. И вот это не случайно, потому что сама Проскомидия, она имеет вот в этой своей атрибутике, в совершающихся действиях, свою определенную символику, связанную и с Рождеством.
Помогая Марию.
Сейчас продолжение беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым. Отец Андрей, ничего просто так в церкви не бывает. Вот я слушаю вас и понимаю, что чисто технического какого-то устройства, не носящего смысловой нагрузки, не отсылающего нас к преданию историческому и, самое главное, священному писанию, вот ничего такого нет. Даже какое-то, казалось бы, чисто техническое устройство каркасного типа и то имеет символическое, очень важное значение. И вот почему мне представляется это, ну, настолько необходимо человеку знать, почему мы этим занимаемся в литургии. Существует такой, ну, по-дурацки применяемый термин «расширение сознания». Да? Есть такие писатели, наркоманы, которые, значит, вот призывают к расширению сознания с помощью галлюциногенных грибов или еще как-то там, да? Вот, всякие писатели латинского мира, да и наши уже на эту тему отписывались. А ведь на самом деле, смотрите, как расширяет сознание человека, притом совершенно реально, просто знакомство с тем, о чем мы рассказываем, да, с совершением божественной литургии. Тут же история, притом древняя, а часто история довольно недавняя, 19 века. Тут и, простите, постижение, насколько это возможно для человека, мудрости божественной, какая-то попытка общения с Богом, попытка понимания Его. Разве все это просто вещи, допустим, вот в данном случае дискос, копье, потир, звездица? Нет, это все гораздо шире, гораздо больше. И человек, узнавший такие сведения, он, конечно, становится богаче.
Ну, безусловно, в литургии, вообще в богослужении нет ничего лишнего. Нет ничего, ну, скажем так, праздного. Одновременно, ну, нет ничего, что не имело какой-то своей символической значимости. И одновременно все это функционально. То есть это все существует и направлено на то, чтобы само богослужение, само таинство, осуществление таинств церковных и вот возможность общения с Богом, они осуществлялись наиболее таким вот, ну, оптимальным образом. Это касается же и церковного устава типикона, который во всех своих частностях, во всем своем объеме, он до конца даже и неисполним. Потому что если, например, некоторые богослужения, например, всеночное бдение, исполнять строго формально по тому, как записано в уставе, то в таком случае время совершения богослужения не уместится в 24 часа даже. Но здесь как раз-таки смысл в том, что должно быть следование не букве, а духу. Духу мы понимаем святому, то есть воле Божией и правде Божией. А правда Божия и воля Божия в чем? Чтобы каждый человек спасался для жизни вечной. Поэтому вся та атрибутика, все те установления в практике церкви, какие они существуют, они прежде всего на это направлены, но должны осуществляться именно что не механически, а по совести самих служащих и по совести каждого верующего мирянина, человека, приходящего ко Христу и желающего обрести с Ним общение.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, все.
Thank you.
Ну вот мы сказали вот об основных предметах, которые находятся, как правило, на жертвеннике при совершении проскомидии. Можно еще добавить, что, как правило, находится здесь же плат, ну просто вот такой прямоугольный кусок, если так можно выразиться, материи подшитой, вот, который, ну, в общем-то, имеет в большей степени такое функциональное, техническое значение, потому что этим платом промокают уста причащающихся, вытирают сосуды, когда это необходимо. Плат обязательно наличествует при совершении богослужения, и ну, вот его использование, оно имеет такое конкретное значение. Здесь же на жертвеннике, как правило, находится в каком-то ну, сосуде, там графинчике, как удобно, вино. Вот, если его туда перелили из того сосуда, там, проще сказать, бутылки, вот, или где оно хранилось, в чем. Также находится еще небольшой сосуд с водой, который тоже используется для проскомидии. Вода, как правило, должна быть свежая, чистая, можно сказать, проточная, не кипяченая, сырая вода.
Угу. Вот. Но не из-под крана.
Ну, смотря где.
То есть бывают хорошие воды и из-под крана, ну, да?
Да, бывают. Где-то бывает хорошая вода из-под крана.
Ну, специально к роднику, может быть, ездит кто-то, нет?
Да, и бывает, и из родника привозят, если он доступен. Ну, и, собственно говоря, эти и продаются, вода и родниковая в том числе. Это не проблема.
А вот эти 5-6-литровые емкости, они пригодны с какой-нибудь водой? Иногда это бывает святой источник, кстати, в таких емкостях.
Ну, это, наверное, надо обратиться в какую-нибудь передачу, там, телепередачу или специалистам, которые занимаются отслеживанием
качества воды.
Да, продуктов тех или иных, они вам, наверное, тогда точно скажут, что пригодно, что непригодно. Вот я тут не являюсь специалистом все-таки.
Мой старший товарищ, племянник Георгия Васильевича Свиридова, Александр Сергеевич Белоненко, профессор консерватории Санкт-Петербурга, он большой специалист как раз в воде. Он всегда эти емкости закупает с водой, и он авторитетно сказал, ну, я сейчас не буду выступать в качестве рекламного агента, что только одна некая вот подмосковная фирма, он долго исследовал, производит воду, которую можно пить, все остальное ужасно, сказал он весьма патетически.
Ну да, это отдельная тема, тут действительно надо специалистов. Ну, многие, насколько я знаю, тоже маленькую ремарку могу от себя, значит, что очень многие производители вот так вот этих вод самых разных, они просто используют, занимаются очисткой той или иной воды, так называемым этим обратным осмосом там, вот. Ну, то есть это, что называется, очищенная, специально подготовленная вода, а не, собственно, родниковая. Но ведь и даже родниковая вода, она тоже нуждается в исследовании. Не всякая по внешнему признаку вода из родника, она вполне тоже безопасна, увы, в наше время, может быть. И даже, повторюсь, и родниковые воды из того или иного источника могут содержать самые разные там тоже примеси, микроорганизмы, далеко не всегда полезные.
Видите, тоже проблема, между прочим, проблема для церкви, да? Вот. И где брать не только вино, что само по себе, конечно, сложно, да, подходящее для богослужения, об этом мы говорили раньше, но и воду.
Ну, это проблема не церкви, это проблема просто современного человека, современной человеческой цивилизации, экологии и так далее. Ну, в принципе-то можно воду найти. В крайнем случае, самое главное, чтобы это не был яд в чистом виде.
Отец Андрей, ну, я думаю, что на сегодня мы должны закончить нашу программу, время ее подходит к концу. Я благодарю вас, напоминаю нашим слушателям, что протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», рассказывал о проскомидии, о первой части божественной литургии. В ближайших передачах разговор будет продолжен. Благодарю вас.
Храни Господь.
Ой, люли, люли, люли. или в пути крест, святая вода, меня защити. И пускай не надо.
В передаче, которую вы только что слушали, звучала самая разная музыка. Как авторская музыка, принадлежащая перу композиторов-классиков, так звучало песнопение Виктора Калинникова, так и средневековые знаменные распевы, звучала и совсем современная песня, которую написал Олег Хажай про святую воду. Но, как мне кажется, эту песню тоже можно отнести народный, как и малороссийскую колядку, также звучавшую в нашей передаче.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.